Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, и говорить мы будем о патриархе Гермогене. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
В этом году исполняется 400 лет, как закончилась Первая русская смута. И мы знаем, что огромную роль в этих событиях играл патриарх Гермоген. И сейчас вот в эти дни вспоминается 400-летие со дня его представления. Вот, может быть, Алексей Геннадьевич уточнит, потому что мне две даты встретились. 1 марта – это день его памяти по церковному календарю, но почему-то какие-то памятные мероприятия, вот литургия в Успенском соборе, почему-то будет 3 марта. Вот. И сегодня мы будем говорить об этом церковном и политическом деятеле. Мы знаем о том, что патриарх Гермоген писал воззвание против поляков, и за это его уморили в заточении. Вот, в общем-то, основная информация, которой мы владеем. Вот мне бы хотелось, чтобы Алексей Геннадьевич сегодня рассказал нам о чем-нибудь таком, чего мы не знаем о патриархе Гермогене, и что, в общем, образованный человек должен все-таки знать.
Ну, традиционно считается 17 февраля, поэтому если сделать пересчет из 17 века уже в наше время, то выпадает, то это произошло 27 февраля для 17 века. Но мы сейчас должны добавить еще 3 дня. Отсюда вот эта разница либо попадает на 1 марта, либо на 2 марта, в зависимости от того, сколько дней в феврале. Вот в этом году 29 дней, поэтому 1 марта. Есть еще одна дата, это дата прославления, то есть обретения мощей. И это 12 мая. Поэтому вот если мы в святцы заглянем месяцы слов, то мы там увидим 2 дня, посвященные памяти.
Ну, прославление – это 1913 год.
Да, да, да.
Это в следующем году будет тоже круглая
дата. То есть просто вот в календаре две даты, связанные с его именем. Ну, а что касается биографии патриарха Гермогена, то действительно он вот до смутного времени был таким малопубличным человеком. И я думаю, что если бы не события смутного времени, то мы бы совсем мало знали сегодня и помнили о его жизни, потому что именно вот тяжелые трагические события этих лет, начала 17 века, они как-то вот, что называется, призвали его к такой активной жизни, деятельности, и сделали его одним из активных деятелей отечественной истории того времени. Надо сказать, что к тому времени ведь он был уже в очень немалом возрасте. Он родился около, точная дата неизвестна, 1530 год обычно называют. А это значит, что они были ровесником с Иваном Грозным.
То есть под 80 ему уже было?
Да, да-да-да. К этому времени ему было, ну вот время кончины, вот 1612 год, значит, ему к этому времени было около 82 лет. Для того времени это уже
очень
такая очень почтенная, да, старость. И надо сказать, что... В общем, вот что мы знаем о его происхождении, опять же, здесь очень мало каких-то абсолютно достоверных сведений, потому что мы, если обратимся к источникам и к исторической литературе, обнаружим, что даже в его происхождении здесь нет единого мнения среди историков. Одни говорят, что он был из достаточно знатного рода, причем называют два таких аристократических старинных рода, князей Шуйских и князей Голицыных. Это два очень известных, конечно, рода в нашей истории. Этот, в таком случае его происхождение можно назвать аристократическим. А с другой стороны, есть другая версия, что он происхождение самого простого, демократического, и даже иногда более конкретно можно встретить информацию, что он выходец с Дона. То есть вот, а на Дон в то время уже уходили люди в поисках такой более вольной жизни, то есть подальше от пригляда властей. Там, как мы знаем, потом формировалось донское казачество. То есть вот однозначно до сих пор мы так сказать не можем, что вот именно та или другая версия абсолютно достоверна.
То есть ни фамилия его, по сути, точно неизвестна?
Да, раз есть такого рода разночтения, ну, может быть, для монаха, для патриарха фамилия не так важна, тем более в то время такого значения этому не придавали. В светской жизни, конечно, да, было важно ощущать свою принадлежность к определенному роду. То есть вот эта вот родовая, родословная культура, она была в среде дворянства, боярства, княжеских родов на очень высоком уровне, потому что очень важно было знать свое место в определенном роду. А для священнослужителей, для монаха это был вопрос, так сказать, десятой важности по значению.
Ну вот до того, как патриарх Гермоген уже получил некоторую известность как именно политический деятель, Он ведь был еще первым казанским митрополитом. И, в общем, еще как-то оставил след в церковной истории вот в этой своей
ипостаси. Да, дело в том, что примерно полвека его жизни, то есть, можно сказать так, большая часть его жизни непосредственно связана с Казанью. Ну, мы помним, что Казань только в 1552 году была присоединена к Московскому государству. И вот где-то, видимо, вскоре после этого оказался Гермоген. Кстати, надо сказать, что его имя-то ведь не Гермоген было, а Ермолай. А Гермоген – это уже имя монашеское, то есть после того, как он постригся в монахи. И часто монашеское имя выбирали на ту же букву, на которую начиналось имя мирское. А в произношении того времени чаще звучало Ермоген. Вот отсюда это имя. Ну, а Гермоген – это как вариант того же имени. Вот уже в традиции именно в таком варианте это имя устоялось. И вот он появляется в подростком еще, ну, как подростком, юношей, наверное, да, это где-то начало 50-х годов, в Казани, Казанский Спасо-Преображенский монастырь, то есть вот ранние известия какие-то о его жизни связаны с этим. И в конце 1570-х годов он принимает священство в Казани. То есть ведь к этому времени ему уже было близко к 40 годам. То есть вот о фактически о первой половине жизни патриарха Гермогена мы практически, можно сказать, ничего не знаем. И в это время в Казани происходят очень важные с точки зрения духовной нашей истории события. Это явление Казанской иконы Божьей Матери. Датирует это событие 1579 годом. И вот к этому времени уже Гермоген, священник в Казани, и именно ему довелось переносить икону с места ее явления в церковь, где он в это время служил священником. То есть вот с самого начала его жизнь, его судьба так тесно связана с иконой Казанской Божьей Матери.
Ну и он же, по-моему, и был первым описателем вот этого чудо-обретения.
Да, это несколько позже, правда, это уже было сделано. До этого еще было одно событие в его жизни. Он переселяется на какое-то время в Москву, и связано это было с одним печальным обстоятельством в его жизни, скончалась его супруга, мы даже имени ее не знаем, знаем, что она была, что он был женат, ну, собственно говоря, как и положено было православным священникам. И вот после ее кончины он принимает постриг, переселяется, уходит в Москву и становится монахом Чудового монастыря. Ну, это знаменитый в нашей истории монастырь. Сейчас, кстати, вот обсуждается в связи с очередным там проектом реконструкции какого комплекса администрации президента на территории Кремля. А этот комплекс как раз вот на том месте, где стоял старинный московский, кремлевский Чудов монастырь. И в том числе обсуждается такой вопрос. А не следует ли не реконструировать этот комплекс, ну, уж называется, Бог с ним, а восстановить лучше Чудов монастырь на этом месте. Ну вот я не знаю, чем это закончится, но во всяком случае, вот оказывается будущий патриарх Гермоген в Москве, в Чудовом монастыре, и проводит несколько лет жизни, связанные следующие какие-то годы жизни его с Москвой. После этого следующий такой важный этап не только в жизни патриарха Гермогена, вообще в истории русской церкви, это учреждение патриаршества на Руси. Это 1589 год, появляется первый патриарх московский всей Руси, патриарх Иов. И здесь вот происходит такое оживление очень многих сфер жизни, и духовной жизни, и церковной жизни в том числе. В частности, фактически возрождается книгопечатание московское. После многих лет, когда книги выходили в очень небольшом количестве. Вот с этого времени, кстати, вот мне доводилось, когда мы ездили в археографические экспедиции, привозить из них книги как раз этого времени, в том числе одно из изданий Андроника Тимофеева «Невежи», печатника, 1589 года. И вот именно в этой триоде постной впервые упоминается патриарх московский всея Руси Иов. Это была первая книга, где вот упоминалось имя патриарха.
У меня встретились упоминания о том, что будущий патриарх Гермоген имел какое-то отношение вот к книгопечатанию в Москве. к возрождению его в это время?
Он был человеком книжным. Вот дело в том, что очень мало сохранилось каких-то документальных свидетельств, в том числе об этом периоде его жизни. Но это можно предположить, потому что, вот мы дальше будем об этом говорить, уже в период его патриаршества как раз он принимал самое активное участие в деятельности издателей, печатников, помогал в подготовке изданий. Очень много времени и сил именно вот этой сфере жизни уделял. И вот здесь его карьера развивается уже довольно стремительно, потому что в 1589 году, после учреждения патриархии, Московского патриаршества, он получает рукоположение в епископы, хиротонисом в епископы, и вскоре после этого назначен был митрополитом в Казань. Значит, вот как раз Гермоген был первым митрополитом казанским, до этого там были архиепископы казанские. И вот, ну, опять же, Казань уже родной для него город, конечно, и он хорошо его знает, и культурную, и духовную жизнь этой округи. Все-таки Казань совсем недавно еще вошла в состав российского государства, и очень большая была специфика, в том числе в составе населения. Только-только начинался процесс христианизации, а ведь Казань замыкала на себя очень обширную округу. Это земли по Волге, по Каме, населенные самыми разными народами, с разными традициями, различного вероисповедания. И вот здесь, перед иерархом казанским, конечно, стояла очень важная задача, очень серьезная миссия христианизации, ну, всех сторон жизни края, вообще населения этого края.
И вот, например, отношения между татарами, принявшими христианство, и татарами, которые остались еще мусульманами. Они всегда были сложными, но и тогда, на первом этапе, конечно, это было самое острое время.
Да, ведь еще на памяти людей были события не так далекого прошлого, когда Казань напрямую не зависела от Москвы, и там самые разные были, так сказать, тенденции, естественно. И русское, и христианское население, оно постепенно увеличивалось в крае, но не так быстро шел этот процесс. Поэтому это был, наверное, вот один из самых таких участков для служения иерарха в то время. То есть вот это направление, назначение, я думаю, что оно, конечно же, не случайно. Что не всякого иерарха, даже с очень большим опытом, можно было послать. И вот я думаю, что то, что он получил такое назначение от патриарха, это как раз говорит о том, что как высоко оценивали его возможности, его способности.
Он там, будучи митрополитом, еще способствовал канонизации местно чтимых святых.
Да, вот причем это очень скоро случилось, уже в 1592 году первая совершена была канонизация мучеников, погибших воинов. Кстати, вот это было опять же связано с присоединением Казани, и этим как раз занимался, ну, это все было как раз связано с процессом христианизации, потому что обязательно надо, чтобы какие-то появлялись местно чтимые святые, какие-то мученики, подвижники, потому что без этого намного труднее идут эти процессы, как-то понятнее, ближе все это становится местному населению. Поэтому вот Гермоген это понимал, конечно, и очень много сил, трудов положил на это. И вскоре после этого, кстати сказать, в Казани, вот на том месте, которое, конечно, хорошо было ему известно, где была обретена икона Казанской Божией Матери, вот на этом месте в 1594 году, как раз по инициативе митрополита Гермогена, был установлен каменный храм, не деревянный, каменный, очень серьезные сооружения. И в это же время Гермоген составил, называлось это произведение так: «Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, честнаго и славного я явление образа иже в Казани». Вот такое длинное название. Вот он был автором, составителем этого текста. И, конечно, это один из таких основополагающих текстов почитания Казанской иконы, Казанской Божией Матери. И еще до этого, в 1592 году, он участвовал в перенесении мощей казанского архиепископа Германа, Герман Полев, это тоже известная очень фигура в истории XVI века, из Москвы в Свияжский Успенский монастырь. Дело в том, что вот это еще один из таких важных духовных центров Казанской округи того времени, Свияжский Успенский монастырь. Вообще город Свияга был построен неподалеку от Казани, как раз с точки зрения такой стратегической. То есть Иван Грозный готовился к очередному походу. До этого несколько походов было неудачных на Казань русских войск. И царь молодой понял, что надо хорошо подготовиться к очередной кампании. И вот была заложена эта церковь в устье Свияги. И там буквально вскоре же возник этот Успенский Свияжский монастырь, который очень быстро стал таким важным духовным центром России XVI века. И вот патриарх Гермоген, кстати, очень много усилий полагал на то, чтобы укрепить монастырь, привлечь братью туда, снабдить его. Кстати, вот книги, он действительно был книжным человеком, внимательно следил за тем, что выходит, какие издания появляются в Москве. И немало известно вкладов, в том числе его, в этот монастырь, в другие монастыри и храмы Казани и Казанской округи. И еще несколько лет спустя, в 1595 году, опять же, он активно участвовал в открытии мощей святителя Гурия и Варсонофия. Гурий и Варсонофий казанские, кстати, очень почитаемые святые. Причем, естественно, конечно, в Казани это понятно, но не только в Казани, вообще на общероссийском уровне. И мощи были обретены в ходе постройки собора в Казанском Спасо-Преображенском монастыре. И вот очень много трудов положил Гермоген на то, чтобы... То есть вы видите, что, в общем, очень действительно он развил такую большую активность. И таки, благодаря этому Казань как-то вот, в общем, достаточно быстро вошла в такой общероссийский контекст духовной жизни. Это было важно, и вот он эту миссию благополучно исполнил.
Каким образом митрополит Гермоген вдруг становится патриархом? Как это произошло?
Ну, это произошло, уже мы говорили, в начале 17 века, это событие смутного времени. Дело в том, что патриархом был Иов, первый патриарх московский, и всея Руси с 1589 года. И, конечно, история церкви в это время тесно связана, конечно же, с историей государства. А в государстве происходило вот что. Умирает последний царь династии Рюриковичей, Федор Иоаннович, бездетным, умирает в 1598 году. И... предстоит избрание на престол царя, чего раньше на Руси не было. Все цари были природные государи, принадлежали династии Рюриковича, потомкам Рюрика. А здесь надо было избрать царя. И, не вдаваясь особо в подробности, вспомним, что избран на царство был Борис Годунов, который фактически уже в это время прибрал к рукам все рычаги власти в стране, потому что царь Федор был человеком верующим, богомольным, но не способным к государственной деятельности. А Борис Годунов укрепил свои позиции, он выдвинулся еще в годы опричнины. Потом царь Федор Иоаннович женился на его сестре, и он стал царским шурином, что еще больше его приблизило к престолу. У Бориса были несомненные административные способности, государственный ум. И это все, конечно, плюс, естественно, те самые избирательные технологии, которые с того времени очень хорошо известны, привели к тому, что он был избран в качестве царя. Надо сказать, что вот это способствовало тоже дальнейшей карьере Гермогена, потому что Гермоген был, в общем, близок Борису Годунову, он участвовал в избрании его на царство и, видимо, ожидал от этого пользы для Руси. Он считал, я думаю, искренне, что надо, чтобы власть была крепкой. И, ну, как сейчас говорят, не видел, наверное, альтернативы, да, Борис? Он считал, что вот именно Борис Годунов, кстати сказать, ведь ожидалось, что Борис Годунов станет основателем новой династии. И, в принципе, ведь это и произошло, потому что после смерти Бориса Годунова ему наследовал сын Федор. И если бы не вся эта история с Лжедмитрием, то просто была бы на Руси новая династия, династия Годуновых.
Но судьба патриарха Гермогена, как мы знаем, неразрывно связана с судьбой царя Василия Шуйского. А эта фигура уже вот сейчас у нас как-то не пользуется, пожалуй, там каким-то почтением, уважением. Все-таки какие-то ассоциации, скорее, какие-то не очень хорошие с этой фигурой. Почему патриарх его поддерживал, и как вообще вот получилось, что царем стал Василий Шуйский?
Ну, мы должны вспомнить, что до Василия Шуйского между Федором Годуновым, который несколько месяцев, кстати сказать, был царем, то есть фактически, если Борис Годунов был избранный царь, то его сын Федор был уже царь природный.
Легитимный.
И, легитимный, да. И вот помните в Борисе Годунове последняя ремарка авторская, да, когда убиты, так сказать, Годуновы, и вот этот молодой царь, и еще некоторые члены его семьи, и выходят эти люди, которые это совершили, и кричат народу, что они все скончались,
Народ безмолвствует.
Да, и они предлагают, ведь мы неправильно понимаем, что смысл этой ремарки «народ безмолвствует». Мы понимаем так, что народу все равно. Нет, на самом деле в этом очень глубокий смысл заложен, потому что народ поражен ужасом от содеянного, и он отказывается участвовать таким образом в этом, одобрить это. Как бы вот, вот вопрос о легитимности, да? То есть изначально он, с одной стороны, вроде как обретенный царь, да, царь Дмитрий Иоаннович, ну чего же лучше, сын Ивана Грозного, природного, да, царя, кричите «ура!», а народ безмолвствует. Вот. И в этом, кстати, вот трагедия Пушкина там заканчивается, а трагедия Руси, в общем-то, начинается, по сути дела, потому что дальше вот эти годы такого безвременья. Но надо сказать, что патриарх Гермоген, который тогда еще не был патриархом, а был митрополитом, он на первых порах ведь поддержал Лжедмитрия, Более того, он считал, что он может быть, находиться на престоле, но ставил условия. В частности, он выступил, ведь тогда еще была кандидатура в патриархи Игнатия, и фактически какое-то время Игнатий был на престоле, хотя Русская Православная Церковь его не считает де юре патриархом, фактически вот после Иова сразу же у нас считается патриархом Гермоген официально. Вот. И какие условия ставил Гермоген? Значит, он потребовал православного крещения Марины Мнишек, вот, венчания их по православному обряду, и выступил против избрания патриархом Игнатия. Надо сказать, что...
А что значит потребовал? Он же был митрополитом и патриархом, что дело он мог вот требовать?
Нет, нет, он не потребовал. Он соглашался на этих условиях признать легитимность Лжедмитрия. Дело вот в чем, что когда Лжедмитрий был проглашен царем, а это случилось в 1605 году, после его вступления в Москву, надо было приносить присягу. Все это делали. И вот он ставил определенные, что называется, условия. Ведь Лжедмитрий поначалу приблизил к себе Гермогена, понимая, как важно заручиться поддержкой вот таких людей, таких влиятельных, таких уважаемых людей. И более того, по предложению Лжедмитрия, Гермоген, митрополит Гермоген, был введен в состав Боярской думы. То есть, в общем, стал одним из ближних советников Лжедмитрия. Но сотрудничество с новой властью Гермогена было небезусловным. Вот он выставил эти условия. А поскольку для Лжедмитрия эти условия оказались неприемлемыми, то он сразу же фактически попал в опалу. И при Лжедмитрии, конечно, он патриархом стать не мог. Да еще, собственно говоря, и жив был патриарх Иов. Хотя фактически вот уже судьба патриаршества в это время решалась. И после кончины Иова, как раз вот и произошло, собственно говоря, это фактически примерно там с разницей в несколько недель совпадает с убийством Лжедмитрия, с новой сменой на престоле. И вот тогда на престоле как раз появляется так называемый боярский царь Василий Шуйский, а человек тоже, так сказать, влиятельный, из старинного боярского рода. Кстати сказать, именно Василий Шуйский в свое время возглавлял следственную комиссию, которая была послана в Углич по случаю гибели царевича Дмитрия, который, собственно, ведь мог тоже быть наследником престола, хотя он был рожден от седьмой жены Ивана Грозного, собственно говоря, этот брак не мог быть признан каноничным. Вот. Но, во всяком случае, Василий Шуйский был, конечно, не случайной здесь фигурой. И патриарх Гермоген, он здесь был последователен, мне кажется. Он поддерживал власть, которая, ну, в его представлении могла определенную стабильность обеспечить. Ну, а чем, в конце концов, Василий Шуйский был хуже Бориса Годунова? Он принадлежал к старинному боярскому роду. Кстати сказать, к Рюриковичам Шуйские принадлежали. Поэтому с этой точки зрения, в общем-то, ничего страшного не происходило. Вот. Но другое дело, что с избранием Шуйского смута на Руси не закончилась, потому что не все были этим выбором удовлетворены. Потом началось крестьянское возмущение крестьян и холопов. Мы знаем со школьной скамьи, да, восстание, то, что называется восстанием Ивана Болотникова, крестьянская война. Потом появляется второй Лжедмитрий, тушинский вор, который объявляет свои претензии, которого признает Марина Мнишек в качестве, так сказать, царевича Дмитрия. И лагерь Лжедмитрия II под Москвой, в селе Тушине, это совсем недалеко от Москвы. И вот это все создает очень тяжелую ситуацию. И затем интерес наших соседей к тому, что происходит в России, интерес поляков и шведов. Причем шведов сама российская власть приглашала участвовать на стороне русского правительства. Василий Шуйский, кстати сказать, вел эти переговоры. Ну, поляки сами проявили интерес. И, собственно говоря, там даже было две кандидатуры на российский престол. Польский король Сигизмунд III и его сын Владислав, или как его называли в Москве, Владислав Жигимонтович. Значит, это все, конечно, осложняло очень сильно ситуацию и делало ее особенно, так сказать, катастрофичной. Ну вот давайте вернемся к избранию Гермогена, да? Значит, случилось это 3 июля 1606 года. Вот эта дата избрания митрополита Гермогена на патриарший престол, он становится новым патриархом московским и всей Руси. 3 июля 1606 года. Царем Василий Шуйский, который поддерживал, кстати, в этом избрании патриарха, и, с другой стороны, Гермоген поддерживал Василия Шуйского. Причем он его поддерживал последовательно на протяжении всех 4 лет правления Василия. Видимо, действительно он считал, что вот в этой ситуации это, ну, может быть, какой-то оптимальный вариант.
Лучше, чем междуцарствие, да?
Да. Кстати сказать, вот такое явление, как семибоярщина, возникает к концу правления Василия Шуйского, и Гермоген был против, ему эта история вся очень не нравилась, он, видимо, понимал, что это ведет только к углублению смуты в стране. И, кстати сказать, именно ведь Гермоген первым назвал кандидатуру Михаила Романова, еще задолго до 1612-13 года, именно он первым предложил, сказал, что вот почему бы нам вот на такой кандидатуре не остановиться. Ну, тогда как-то к его словам не прислушались, а позднее к этой истории вернулись. Потом появился новый кандидат на российский престол, уже когда Василий Шуйский был смещен и оказался в польском плену. Там он, кстати, в польском плену и умер. В 1610 году это произошло. Прибыл в Москву с отрядом поляков королевич Владислав.
Ну и опять же у патриарха были свои требования, он не безоговорочно отвергал.
Да, вот я говорю, что он был последователен, он даже ее не отвергал, он в принципе соглашался. Ведь Владислав действительно был избран, он официально вступил в должность, если можно так сказать, царя.
Избран кем?
Избран в Москве, москвичами, да, то есть как всегда собирался такой собор. Другое дело, что, может быть, не так широко было представительство, как, скажем, на соборе 1517 года, но все-таки военное время, смута. Но, тем не менее, он был избран. Официально чеканились монеты. Вот у меня, например, есть копейка с именем Владислава Жигимонтовича. Чешуйка, серебряная копейка с именем царя Московского и всея Руси.
Это на протяжении какого времени?
Это около двух лет это происходило, с 1610 по 1612 год.
То есть, фактически, он считался царем?
Да, он считался царем. Другое дело, что не все это признавали, потому что был же Дмитрий II, были сменявшие друг друга два ополчения. Вот, то есть были, что называется, альтернативы. Значит, какие условия ставил, на каких условиях патриарх Гермоген соглашался признать Владислава царем русским? Во-первых, он требовал православного крещения, потому что Владислав, конечно, так же, как и Сигизмунд III, польский король, они были католики. Это шведская династия на польском престоле, династия, королевская династия Ваза. Значит, православное крещение для царя. И он требовал, добивался вывода всех польских контингентов с территории России. То есть, если ты русский царь, если тебя поддерживают, опирайся на русский народ. Не надо. Поляки пусть уйдут в Польшу. Кстати, там история была очень непростая, потому что Владислава избрали, а польский король Сигизмунд, его отец, с этим не согласился. Уже Сигизмунду хотелось самому царствовать. То есть и в польском лагере в этом смысле не было единства. Одни поляки поддерживали Сигизмунда в его притязаниях, другие поддерживали Владислава. Там очень на самом деле сложная тоже это была история. И некоторые россияне, кстати, поддерживали Владислава. Они надеялись, что вот он станет... Действительно, вот мы недавно в одной из передач говорили о том, как наполеоновский маршал Бернадот стал шведским королем. В принципе, это факты, ведь сами же польские короли династии Ваза, они же были шведы по происхождению, но были польскими королями, и в отношениях со Швецией уже стали интересы Польши. Поэтому вот Гермоген считал возможным для России такой вариант с царем, пришедшим из Польши, но ставшим как бы русским, принявшим православие, и отказавшимся от участия поляков в нашей внутренней жизни. Вот такой вот минимум требований он выдвигал.
Ну и потом был же страх, наверное, перед прозелитизмом католическим, естественно. Не хотелось, понятное дело, патриарху, чтобы католики как-то
тут. В том числе, потом, я думаю, что русские люди в то время просто не мыслили себе на российском престоле католика. То есть это просто вот в менталитете русского человека того времени никак совершенно не укладывалось. То есть это воспринималось как насилие над народом, над верой, над страной. И, конечно, Гермоген, скажем так, у него вот такая позиция была умеренная. Она не радикальная была, она умеренная. И мне кажется, что вот он мыслил по-государственному. То есть он старался ориентироваться на тот вариант, который вызвал бы меньше потрясений. Вот он понимал, что надо действительно, чтобы какое-то заживление происходило, что вот эта вот рана недоживающая, она пагубным образом сказывается на жизни страны, на жизни народа. Продолжают гибнуть люди, приходит в разрушение хозяйства и так далее. Поэтому вот он был таким, я бы так сказал, прагматик, прагматик своего времени. Но, с другой стороны, вот те требования, которые, их было мало условий, но он их очень жестко придерживался, он не готов был в этом поступиться. И если его видение не разделялось властью, он этой власти противостоял.
Ну вот а знаменитые послания патриарха Гермогена, о которых мы все знаем, и считается, что в них он призывал всех россиян, всех русских людей встать на борьбу с польскими оккупантами. Главный ли это был мотив, именно борьба с оккупантами, или его в первую очередь волновало состояние, так скажем, как сейчас бы мы сказали, духовно-нравственное состояние нации, да? Сохранились ли эти послания, или мы их знаем в каких-то цитатах и пересказах уже каких-то летописцев?
Нет, тексты сохранились. Дело в том, что это были такие своего рода грамоты, которые рассылались, они копировались в большом количестве списков и рассылались по всей русской земле. И вот когда мы говорим, что вот было первое ополчение, потом второе ополчение, вот в том числе послания патриарха Гермогена сыграли очень большую роль. Потому что кто такой патриарх? Это предстоятель, это высшее духовное лицо в стране, высший авторитет духовной власти. И к его слову, конечно же, прислушивались. Тем более, что лично у Гермогена был очень большой авторитет. Я уже говорил, что ему к этому времени было около 80 лет, за его плечами была вот такая достойно прожитая жизнь, очень много он сделал для развития духовности в стране, и, конечно, все это создало ему колоссальный авторитет, к его слову прислушивались, и когда он призывал оказать сопротивление власти, он именно имел в виду, даже не то, что они поляки, а именно то, что эта власть не хочет стать российской властью. Она остается польской. Поэтому вот в слове «интервент» мы всегда какое-то современное понимание этого привносим. Вот. Фактически речь шла о иноверцах для патриарха Гермогена, которые захватили власть. Вот. Поэтому, ну, интервент так интервент. Мы раз этим понятием пользуемся. Просто вот нам надо попытаться понять, что же в то время происходило, а происходило, ситуация была очень непростая, не просто было разобраться. Ну, достаточно сказать, что будущий патриарх Филарет стал патриархом в лагере Лжедмитрия II.
То есть сейчас бы мы его назвали коллаборационистом.
Да, по сути, да, по сути, да. Кстати сказать, потом не очень охотно.
Сотрудничество с оккупантом.
Да, 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 да. То есть он стал патриархом, Филарет, в лагере Тушинского вора. Сложная ситуация, поэтому, значит, вот не так здесь все однозначно, в том числе и с поляками. И вот здесь, конечно, Гермоген проявил, опять же, вот свойственную ему последовательность и стойкость, потому что, отказавшись сотрудничать с этой властью, которая не идет вот на такого рода шаги, важные, принципиально важные для него, он фактически этой власти объявляет войну. А власть, соответственно, принимает этот вызов, его арестовывают фактически и держат в заточении. По иронии судьбы, в этом самом чудовом монастыре его держат, где он как раз был пострижен в монахи, на территории Кремля. То есть он еще в 1610 году был заточен в этом монастыре. И именно отсюда, кстати сказать, ну, в то время такого рода заточение, оно не мешало общаться людям интеллектуально развитым, со своей паствой. Мы, кстати, знаем, что и протопоп Аввакум, будучи заточен в Пустотерском остроге, рассылал оттуда свои грамоты, письма, братья, они доходили до Сибири. То же самое было и с Гермогеном. То есть вот эти его воззвания, где он предлагал сплотиться, оказать сопротивление, освободить русскую землю.
Стоять за православную веру,
да. Это имело очень большое сплачивающее значение. И я думаю, что вот когда мы говорим, скажем, о идеологии второго ополчения, мы говорим, что там был полководец, князь Пожарский, что там был казначей и такой крепкий хозяйственник, нижегородский земский староста Козьма Минин. Но там еще был и идеолог. И вот идеологом духовный практически,
лидер,
духовный,
да?
Да, духовный лидер, духовный авторитет был патриарх Гермоген, конечно же. Потому что слушали, что он скажет. И вот его слово имело огромное такое объединяющее, вдохновляющее значение. Кстати сказать, он до освобождения Москвы не дожил.
Вот
он...
Что известно об обстоятельствах его?
Судя по всему, он просто был заморен, умер от голода. Да, его заморили. Ну, кстати сказать, ведь поляки фактически они с ним вот так вот напрямую не расправлялись. То есть что-то, может быть, они до конца как-то не теряли надежду, что удастся, может быть, его волю сломить, может быть, он пойдет на какой-то компромисс.
Были у него ненавистники еще и среди стане русских.
Да, так вот именно что.
Салтыков такой был, да?
Вот именно что. Ну, Салтыков, сейчас, если мы начнем это обсуждать, это фигура сложная. Это, кстати сказать, автор первой русской конституции на самом деле. Михаил Салтыков. Это вопрос, заслуживающий специального разговора. Так, может быть, походя сейчас мы этого касаться не будем. Во всяком случае, да, вот то, о чем вы говорите, ситуация была непростой во всех отношениях. Вот. Но вот что хотелось бы отметить. Действительно, ведь патриарх Гермоген вот такая фигура знаковая очень для того времени. Вот это такой оплот веры, с одной стороны, да, это человек, который не поступился своими убеждениями. Это такой своего рода вот действительно нравственный идеал, на него ориентировались. Это своего рода знамя борьбы. И не случайно, кстати, потом действительно, вот, ну не сразу, конечно, это произошло. Вообще, вот он как-то сам себя никогда особенно в этом смысле не выставлял, что называется, как сейчас говорят, пиаром собственным, не занимался. Но объективно вот роль его была такова, что со временем как-то, это не сразу, кстати, со временем это было осмысленно, и дальше уже вот начинается история его прославления. Вот до этого еще надо сказать, что почему вот он мог сыграть такую роль в событиях того времени, характеризует и его собственные сочинения, и люди, которые его знали, его как человека, конечно, большого ума. Причем вот именно ума такого государственного. То есть вот он мыслил, мне кажется, стратегически. Второе, это был, безусловно, книжный человек. Вот он с молодых ногтей, что называется, впитал в себя эту книжную науку. Ему это было интересно. Он очень много читал. Это человек с литературным талантом. Это ведь не каждому дается. Можно очень любить чтение, но не уметь, что называется, связать двух слов. Вот ему это было дано. Вот еще один дар. Да? Дар формулирования каких-то своих мыслей. И отсюда целый ряд его сочинений. То есть вот он обогатил таким образом, внес свой вклад в развитие русской книжности и русской, так сказать, общественной мысли в том числе. Вообще он при возможности, конечно, времени, я думаю, у него свободного было не так много для этого, но когда возможность такая выдавалась, он старался вот как-то использовать это, любил уединиться с книгами в библиотеке, в монастырской библиотеке, еще что-то почитать, о чем-то поразмыслить, может быть, на досуге. То есть это его внутренне, конечно, наполняло. И, кстати, Скафет, мы уже говорили об этом, что как раз в эти годы, 1606-1610 годы, когда он был патриархом, он очень много сделал для развития книгопечатания. Время было трудное, а ведь выходили замечательные книги. Ну, например, был такой замечательный издатель Анисий Михайлович Радишевский, который в 1606 году очень красиво издал Евангелие напрестольное Анисима Радишевского, одна из самых красивых русских книг того времени, 16-18 веков. Кстати, у нас есть она в Уральском университете, можно видеть Евангелие Анисима Радишевского.
В музее редкой книги.
В музее, да, в музее книги, в лаборатории археографии в университете, на историческом факультете университета. В 1610 году «Око церковное» было издано. Огромный труд, очень большая редакторская работа была, тот же Анисим Радишевский, и активно участвовал в подготовке издания этих книг патриарх Гермоген. Еще целый ряд книг богослужебных в это время был издан. И вот это, конечно, не случайно, именно вот такой вот всплеск книжной активности в это трудное время, потому что вспомним, что это смутное время. Это время, когда продолжаются военные действия, это когда непонятно, что будет дальше со страной. И вот в это время вот такое внимание уделять духовной жизни, книжному делу, книжной справе, это, конечно, надо было понимать важность этого. Значит, вот патриарх Гермоген понимал, это его питало духовно.
Мы уже упоминали, Алексей Геннадьевич, с вами о том, что прославлен был патриарх Гермоген в 1913 году. Вот встает вопрос, а почему так долго тянули с его прославлением, почему, собственно, только вот в то время, когда отмечалось 300-летие дома Романовых, вот возникло такое предложение о его канонизации. Казалось бы, это вот как-то на поверхности лежит.
Ну, это нам сейчас кажется, вот так ретроспективно уже мы смотрим и думаем, да как же это могло случиться? Ну, вот так это случилось. Вот я еще раз говорю, что он сам никогда себя ни в чем не выпячивал. Он делал свое дело, вот, которое он осознавал важным, И,
может, как-то это роль русских историков каких-то еще была, да? Что
может
его фигура
быть.
Как-то
стала казаться. Как дальше складывалась общественная жизнь? Вообще, после того, как Романовы на престоле утвердились, как-то старались поменьше заниматься вот этими вопросами смуты, разбираться во всем этом. Может быть, это сыграло свою роль. Во всяком случае, вот мы отметим одну дату. 1652 год. Вот смотрите, значит, 40 лет прошло после кончины патриарха Гермогена. Вот в 1652 году состоялся перенос его останков из Чудового монастыря в Успенский собор. Это Большой Успенский собор на территории Московского Кремля. То есть, ну, собственно говоря, перенос не столь далекий, но тоже символичный, потому что это вот такое внимание было оказано. Но после этого, вот каких-то таких всплесков активности, даже у того же Карамзина не так много Гермоген упоминается. Есть упоминание в одной из от Державина. Гермогена. Ну, вот так вот я что-то пытаюсь вспомнить в литературе, чтобы всерьез кто-то... А ведь это же фигура-то трагическая, это же на уровне, знаете, вот этих шекспировских пьес что-то могло бы возникнуть. Ну, вот у Пушкина руки не дошли, да? Или еще, так сказать, у кого-то, из наших писателей.
Ну, а... так и сейчас, и в наше время пока еще.
Не так много, да.
Не кино,
да,
кроме
ничего,
1612 год, но там...
Мы по-настоящему не осмыслили. И вот я думаю, что... Важный этап вот такого рода осмысления как раз приходится на 1913 год. Это юбилейный год, 300 лет династии Романовых. И вот тогда под юбилей, ведь до этого как-то особо юбилеев в этом смысле у нас не отмечали. Вот вообще 20 век – это начало вот этой такой юбилейной традиции. Отмечался уже целый ряд всякого рода, так сказать, юбилеев в это время, и Полтавская битва, юбилей Бородинского сражения. И вот в этом ряду оказывается 300-летие династии Романовых. И вот здесь вспомнили о патриархе Гермогене, о том, какую роль он сыграл в выходе страны из смутного времени. И вот здесь как раз в 1913 году и происходит прославление его в лике святых, как священномученика. Значит, кстати сказать, участвовал в этом антиохийский патриарх, прибыл Григорий IV. Император Николай II отсутствовал, он чем-то был другим. Он прислал какую-то телеграмму пространную, где говорил о том, вот как это важно, что вот это событие произошло, что он тут мысленно в этом тоже участвует, конечно же, мыслями, своими помыслами всеми. Но лично он не присутствовал при этом. И тогда же, в том же году, в 1913, был заложен первый храм в честь патриарха Гермогена. Значит, это вот в том же самом Чудовом монастыре, который еще тогда был жив, в подземелье Чудового монастыря, вот заложен был небольшой храм в поминовение в честь патриарха Гермогена. Ну и на следующий год, 1914 год, было осуществлено переложение мощей в Новую Раку. То есть в дальнейшем, видимо, какие-то предполагались новые шаги в плане вот развития этого прославления, но 1914 год. Старая история страны на этом заканчивалась, потому что началась мировая война, уже было во многом не до того, чем люди занимались в мирной жизни, а мировая война, как сказал Ленин, превратим мировую войну в империалистическую войну гражданскую, перешла действительно в революцию и гражданскую войну, а дальше мы все знаем, что произошло с церковью в годы советской власти. И фактически вот на очень многие десятилетия из нашей какой-то вот такой национальной памяти патриарх Гермоген, и не только он, надо сказать, но и в том числе и патриарх Гермоген, выпал на многие-многие десятилетия. И вот сейчас просто мы, опять же, вот видите, очередной юбилей, у нас есть возможность вспомнить о нем, как о человеке, много сделавшем для страны, не надо этого забывать, надо об этом вспоминать, надо хранить благодарную память об этом. В том числе я призываю коллег-историков как-то активнее на события тех лет откликаться. И не только в плане актуализации какой-то событий тех лет, не в смысле какого-то конъюнктурного использования, а в смысле действительно реального восстановления картины тех лет, что происходило и какова была роль наиболее крупных выдающихся деятелей нашей истории того времени.
Не только кино нет, и каких-то крупных литературных произведений, даже, по-моему, ЖЗЛ пока нет книги о патриархе Гермогене, насколько я знаю.
Вот я, у меня, когда вот говорят, что вот кино об этом нет, я как-то внутренне содрогаюсь, думаю, что какое же может
что
появиться...
Же могут
да,
снять?
Какое же еще кино появится, и каким предстанет патриарх Гермоген. Я думаю, что прежде надо хорошенько действительно во всем нам разобраться, чтобы мы до сих пор по-настоящему всесторонне события 612 года и предшествующих лет не оценили до сих пор. Пользуемся, опять же, этим в конъюнктурных каких-то часто соображениях. Это неправильно. во всяком случае, вот я как историк это так вижу, так воспринимаю, нам еще предстоит по-настоящему осмыслить, что же со страной происходило, почему это было так, какой страной мы вышли из этих событий, и каким образом, может быть, вот даже и сам выход еще в дальнейшем аукался в нашей истории. То есть со всем этим нам еще долго-долго предстоит разбираться.
Ну вот я читала, что в этом году будет заложен храм во имя святителя Кермогена. Вот эта программа московская «Строительство 300 храмов», вот один из этих храмов где-то на окраине Москвы будет как раз в честь святителя Кермогена. И по инициативе одного из, по-моему, женских патриотических обществ Москвы будет создан памятник святителю Кермогену. Об этом тоже уже писали средства массовой информации. Ну что ж, я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы с доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мосиным, преподавателем Государственного Уральского университета и Миссионерского института при Новотихвинском монастыре Екатеринбурга, говорили о патриархе Кермогене, ну, фактически в день, когда вспоминается его представление, его мученическая смерть в Чудовом монастыре. Спасибо вам, Алексей Геннадьевич, до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.